Сегодня это, можно сказать, некое продолжение цикла 13 заповедей веры. Мы с вами подробно изучали 13 принципов веры Рамбама. Некоторые наши слушатели говорят, что не по всем принципам были уроки. И после сегодняшнего урока я спрошу всех письменно, стоит ли это повторить. Принципы, которые написал Рамбам, Рамбам – это не единственная система принципов веры. Были другие наши мудрецы, которые тоже давали свои системы. Были мудрецы, которые сказали, что вообще нельзя выделить никакие принципы. Сегодня мы с вами познакомимся с, не только с 10 принципами Рав Саадия Гаона, мы немножечко познакомимся с самим Рав Саадия Гаоном, который, к сожалению, ну, может быть, не так известен, а это был один из величайших мудрецов всех времен еврейского народа. И я постараюсь немножко про него рассказать тоже, чтобы у нас было какое-то понимание. Портрет, который здесь видите, понятно, портрет стилизованный, никто толком не знает, безусловно, как он выглядит. Итак, 10 принципов веры Рав Саадия Гаона, который он сформулировал, и мы тоже разберем, где есть связи с чем. Но поскольку принципы, которые нам сказал Рамбам, они вошли в золотую сокровищницу еврейских знаний, они у нас напечатаны в Сидуре, и они очень много объясняются и комментируются, то, безусловно, все принципы, о которых мы будем говорить, все принципы, о которых мы будем говорить, мы так или иначе будем сравнивать с тем, что нам сказал Рамбам или Маймонид. Поэтому сегодня, в начале, перед этим уроком, прежде чем разбирать принципы Рав Саадия Гаона, я с вами повторю очень кратко 13 принципов веры, сформулированные Рамбамом, Маймонидом. Итак, первый принцип. Я верю полной верой, что Творец, благословенное имя Его, создает и правит всеми творениями, и что Он один совершал и совершает и будет совершать все деяния. Первый. Второй. Я верую полной верой, что Творец, благословенное имя Его, един, и нет единства, подобного единству Его, ни в каком отношении, и что только Он один, Бог наш был, есть и будет. Если вы помните, мы с вами говорили в этой ситуации, что один, един, это не значит, что есть один, а есть два. Един, кроме Творца, ничего нет. Третий принцип. Я верю полной верой, что Творец, благословенное имя Его, бестелесен, и Его не определяют свойства телесные, и что Ему нет вообще никакого подобия. Да? Поэтому к Творцу нельзя применить никакие материальные принципы. Да? У него нет тех явлений, как объясняет Рамбам, которые связаны с телом. Четвертый. Я верю полной верой, что Творец, благословенное имя Его, Он первый и Он последний. Творец предшествовал всему. Пятый принцип. Я верю полной верой, что Творцу, благословенное имя Его, только Ему одному подобает молиться, и что никому, кроме Него, не следует молиться. Эти первые 5 принципов наши мудрецы объединяют в группу и говорят, что эта группа говорит о свойствах Творца. Первая группа. Шестой принцип. Я верю полной верой, что все слова пророков истинны. Все пророки, которые у нас есть. И отдельно Рамбам выделяет пророчество Моше. Я верю полной верой, что пророчество Моше, учителя нашего, да пребудет он в мире истина, и что он величайший пророк из всех, кто был до него и после него. Пророчество Моше принципиально отличается от всех остальных пророчеств. Следующие 2 принципа, 6 и 7, говорят нам о пророчестве. 8 принцип. Я верю полной верой, что вся Тора, находящаяся ныне в наших руках, дана учителю нашему Моше, да пребудет он в мире. 9 принцип. Я верю полной верой, что Тора это не будет заменена и что не будет другой Торы от Творца. Благословенно имя Его. Эти принципы говорят про истинность Торы. Эти два принципа. Десятый принцип. Я верю полной верой, что Творец, благословенно имя Его, знает все деяния сынов человеческих. И все помыслы их, как сказано, создающие все сердца их, постигающие все деяния их. Одиннадцатый принцип. Я верю полной верой, что Творец, благословенно имя Его, воздает добром соблюдающим заповеди Его и карает приступающих заповеди Его. Двенадцатый принцип. Я верю полной мерой в пришествие Машеха, и несмотря на то, что он медлит, все-таки буду каждый день ждать его прихода. Я верю полной верой, это тринадцатый принцип, что настанет воскрешение из мертвых в то время, когда будет на то воля Творца, благословенно имя Его, и да будет превозносима память о нем всегда и во веки веков. Последние пять принципов, четыре принципа, это дословно награда и воздаяние. Награда за исполнение заповедей, за добрые дела и, соответственно, воздаяние, наказание тем, кто нарушает волю Творца. Таким образом, на самом деле, если бы мы желали, мы бы принципы Рамбама могли свести, к группам. Первая группа – это существование Творца, вторая группа – пророчество, третья группа – истинность Торы и четвертая группа – награды и наказания. То есть фактически 13 принципов можно свести к четырем. Да? Вопрос, почему он так сделал, не сделал, но это в принципе можно, это напрашивается из того текста, который, это напрашивается из того текста, который мы с вами видим. А сейчас мы немножечко скажем несколько слов про Рав Саадия Гаона. Рав Саадия Гаон родился в Египте в 882 году до нашей эры, то есть чуть больше тысячи лет тому назад. Чтобы сказать в двух словах, я слышал такое высказывание, чем известен Рав Саадия Гаон. Можно сказать, что до Рав Саадии Гаона все еврейские книги можно было поместить на одну полку. Их практически не было. Рав Саадия Гаон практически нет ни одной области еврейского знания, еврейской мудрости, которую он бы не затронул. Ну, пока краткая история. После Вавилонии из Египта он поехал учиться в землю Израиля. Он долго жил в Твери. Чем интересен город Тверь? В городе Твери жили выдающиеся мудрецы, так называемые масореты, от слова масорет – традиция. У них была традиция правильного чтения текста Танаха. Сегодня мы с вами привыкли, что очень многие еврейские тексты идут согласовками. А гласовки – это намного более позднее, так сказать, изобретение как раз мудрецов, которые жили в Твери. Почему? Дело в том, что оригинальный еврейский шрифт, там нету согласных, там есть только согласные. Вы понимаете, что когда у нас есть только согласные, то не очень понятно, какая буква А, О и так далее. Даже сегодня в современном иврите есть огласовки, которые они пишутся по-разному, читаются одинаково. Мы не понимаем, в чем между ними разница, то есть часть этой традиции утеряна. Рав Саадия Гаон жил в Твери именно, чтобы хорошо изучить эту традицию. Потом он переехал в Вавилонию. Вавилон не тогда был огромный центр еврейского народа. Большинство евреев жило в Вавилоне. Можно сказать, что в то время еще сохранялись только два больших центра. Это была земля Израиля, и это была Вавилония. Там он принял участие в очень известном споре относительно календаря. Был мудрец, которого звали Аарон бен Нейр. Он стал по-своему высчитывать еврейские праздники. И несколько лет евреи всего мира праздновали Песах в разные дни, ну и, соответственно, все остальные праздники, что могло угрожать расколом. В конце концов, рав Саадия Гаон поддержал мудрецов в Вавилоне, несмотря на то, что он учился в земле Израиля, и все еврейские общины стали придерживаться на эту тему единого мнения. Рав Саадия Гаон был, ну, по-видимому, не человек с непростым характером. Дело в том, что в то время евреи в Вавилонии, у них был как бы руководитель, он назывался Рейш Галута, руководитель еврейского народа в изгнании. И власти в Вавилонии рассматривали как такого как а-ля министра по еврейским делам, главного еврея в Вавилонии, как бы, условно говоря. И на этой должности находились люди, которые были потомки царя Давида. Это было не просто так. У рав Саадии Гаона был конфликт с Рейш Галута Давидом Бен-Закаем. Рейш Галута поддержал халиф. Он вынужден был отправиться в изгнание. Потом они, правда, помирились. И отношения у них восстановились настолько, что когда очень быстро умер и сам Давид Бен-Закай, его сын, рав Саадия Гаон взял его внука на воспитание в свою семью. Но в то время, 7 лет, когда он был в изгнании, рав Саадия Гаон, он написал самую известную свою книгу, которая полностью дошла до нас. «Эмунот ведеот». Очень сложно перевести это на русский язык. Переводят «верование и мнение» или «вера и знания». Это было систематическое изложение еврейской религиозной мысли. Очень подробное, с очень многими, так сказать, объяснениями. Это первая классическая книга еврейской философии. То есть человек в изгнании, он не предавался депрессии, можно сказать, что он покинул там ешиву, учеников, все, а написал книгу, которая стала, так сказать, классической. Что интересно, как и Рамбам, он писал эту книгу на арабском языке, чтобы евреи, которые, может быть, не очень даже владели ивритом, что такое, могли его читать. Книга написана на арабском языке. Рав Саадия Гаон написал множество книг, как я уже сказал, по всем областям еврейского знания. Он перевел Танах на арабский. Это был не только перевод, это был фактически комментарий. Он писал книги по грамматике, по еврейским законам. Он в то время была такая, как бы, условно говоря, караимская ересь. Я сейчас не буду входить, что такое караимы. Вначале это была такая еврейская секта. Они отрицали устную Тору. И одно время они обладали довольно большим влиянием. Рав Саадия Гаон написал очень серьезную полемическую книгу против них. И это нанесло как бы серьезный удар по Украине. Он, можно сказать, составил сидур. Это был не просто сидур молитвенник, это был комментарий на молитву, где были какие-то напевы, которые были приняты. Он считал, что их не стоит использовать. Это самое. Он написал: в странах, в которых я побывал, я видел три вещи: запустение, неверное дополнение и забвение, что побудило меня содействовать изменению этих тенденций. Вот такой был этот человек. К сожалению, это я вам должен сказать. Кроме «Эмунот ведеот», его важнейшей книги, мы сейчас говорим, что она важнейшая, потому что остальные книги до нас дошли только какие-то обрывки. Мы находим эти обрывки либо в каких-то генезах, либо мы их находим, там, допустим, караимы, его цитировали, чтобы с ним спорить, и оттуда, так сказать, мы вытягиваем то, что он писал на самом деле. Я скажу, что подготовка вот этого урока стала передо мной, ну, как бы такую серьезную задачу, потому что вот эти тексты, эти темы рав Саадия Гаона не очень изучаются, и текст, который не очень изучается, и нет понимания, как его толком на русский язык перевести. Ну, вы посмотрите, чуть позже я попытался это сделать. И нету традиции понимания этого текста. Я скажу, что в 20 веке был такой выдающийся мудрец, который родился в Гродненской области, скажем, Хазуныш. И Хазуныша был принцип, который раньше не понимал. Он сказал, что если вдруг вот сейчас находят где-то в какой-то библиотеке либо какого-то мудреца, мы не используем ее для установления Аллахи. Для установления еврейского закона мы используем только книги, которые прошли, так сказать, через руки всех поколений. Сегодня, мне кажется, я, ну, это громко, так сказать, что я лучше понимаю Хазуныша, скажем так, я его немножко понимаю в свете того, что я увидел, что происходит вокруг них и вокруг Рав Саати Гаон. Если Рамбам сформулировал свои принципы веры как бы без привязки к какому-либо тексту, Рав Саати Гаон формулирует это, да, с привязкой к тексту. Этот текст, который в Танахе встречается два раза, с легкими изменениями, мне кажется, это единственный такой текст. Это Тейлим, 18-й псалом, и это 22-я глава, если я не путаю, книги пророка Шмуэля. Почему именно там, я тоже сейчас скажу. Вначале мы посмотрим, к чему как бы он привязался. Что интересно, Рав Саати Гаон дает свой комментарий на книгу пророка Шмуэля. И там он объясняет эти принципы. Но поскольку его комментарий к псалмам сохранился лучше, чем комментарий к книге пророка Шмуэля, то есть комментарий к псалмам, и есть вот этот кусок из книги пророка Шмуэля, он, ну, в качестве дополнения идет к комментарию к псалмам. Откуда я это выведу? Итак, псалом 18. Управителю от раба Господнего Давида, кто Господу изрек слова этой песни. В день, когда Господь избавил его от хватки всех его врагов и от руки Шауля. И он сказал: «Люблю тебя, Господи, сила моя, Господь мой утес и крепость моя, и кто дает мне гибели избежать, мой Бог, моя скала, в нем укрытие обретаю, мой щит и рог спасения моего, спасения моя твердыня. Достохвальным зову я Господа, и от врагов моих я спасу». Итак, первые четыре фразы этого псалма говорит Рав Саати Гаон, здесь есть эпитеты Творца. Каждый из этих эпитетов, мы из него учим один из принципов веры. И мы здесь с вами можем увидеть 10 эпитетов. Господь мой утес, раз, крепость моя, два, и кто дает мне гибели избежать, три, мой Бог, моя скала, 4, 5, в нем укрытие обретаю, 6, мой щит, 7, рог моего спасения, 8, моя твердыня, 9, достохвальным зову я Господа, достохвальный, 10. Итак, 10 эпитетов относительно Творца, отсюда Рав Саати Гаон учит 10 принципов веры. Мы должны с вами понимать, что эти эпитеты сказал царь Давид, когда спасся от всех врагов. Наши мудрецы спорят, какая разница между этим текстом и текстом, который у пророка Шмуэля. Мы сейчас не будем касаться этой темы. Я только покажу одно небольшое изменение, которое нам существенно для понимания того. Итак, 22 глава, пророк Шмуэль 2. «И изрек Давид Господу слова песни в день, когда Господь вызволил его из схватки всех врагов и из схватки Шауля». Там, если вы помните, написано «от схватки всех его врагов и от руки Шауля». Какая разница между хваткой и рукой? И, в принципе, текст очень похожий. И он сказал: «Господь мой утес и крепость моя, и он дает убежище мне. Бог моя скала, в нем укрытие обретаю, мой щит и рог спасения, моя твердыня и мое прибежище, мой спаситель, меня открыв и спасающий. Достохвальным зову я Господа от врагов моих спасет. Все очень похоже. Есть третья фраза. В третьей фразе значит, используй один из эпитетов. В книге пророка Шмуэля используется эпитет, значит, про который сказано «мануси». «Мануси» — это «манос», прибежище, куда я бегу и так далее. В псалмах этого эпитета нет. Рав Саадия Гаон использует именно слово «мануси». Мы дальше увидим, как он его комментирует. И почему Рав Саадия Гаон опирается именно на этот псалом, на книгу пророка Шмуэля? Он в комментарии книги пророка Шмуэля пишет следующую вещь. Эти 10 выражений, которые упомянуты, он называет предисловие песни этой, он называет то, что сказал царь Давид, песня, ну, реально этой песни и есть. Это те 10 вещей, про которые мы уже предварили. Тут есть такие скобки, сказано, к сожалению, вот то, что он предварил, мы этим не владеем. У нас этого нет. Да? Итак, что это за 10 вещей сейчас? Это уверенность и вера в Творца. И стоит, чтобы мы объяснили общие принципы. И после этого объясним каждый по отдельности. А общий аспект, он такой, что то, что сделал притчу спасением Всевышнего, по именам всяких гор, что там горы, скалы, роги и все. То есть спасение Всевышнего царь Давид уподобляет горам. Что здесь имеется в виду? Почему царь Давид все это сравнивает с горами? Точно так же, как горы – это прибежище и спасение для тех, кто нуждается, у которого есть какая-то проблема. Они нас охраняют и защищают. И пещеры там, и от холода, и от жары, и от всего тому, и от дождя, и от всего тому подобного. Он говорит, как же Всевышний, да возвышен он в своей возвышенности, защищает своих рабов и охраняет их от всякого зла. Тут Рав Саадия Гаон уже начинает объяснять, почему он отсюда начал говорить про 10 принципов веры. И это используется также в отношении между людьми, когда они говорят, значит, следующую вещь, да, что «да даст тебе Всевышний прибежище, спасение», сравнивают это, значит, с горами. И они не имеют в виду, что «да, горы будут», да, когда говорю, «да будет тебе там». Кстати, знаете, мне тут пришло, ну, такая ассоциация, в декларации независимости Израиля, да, там есть такие слова «Цур Исраэль», да, опираясь как бы на твердыню Израиля. Что это за твердыня? Ну, не имеется в виду, что это где-то какая-то гора, понимаете, на, значит, которую опираются. Вот. И он говорит, и в словах праотцах наших все это объясняется, что эти вещи охраняют и спасают человека. И они уподобляются горам. И эти 10 выражений человек, который верит, стоило бы ему, значит, чтобы он восхвалял ими и верил, что это свойство Творца 10 разных свойств. И дальше он говорит следующую вещь. Значит, что Всевышний показал нам все основы своей мощи. Не осталось ничего, чтобы он не показал. И тогда мы будем рассматривать другие вещи. Рассечение Мертвого моря, стояние у горы Синай, то, как пророк Иошуа остановил солнце, когда он добивал врагов, он говорит, мы там увидим все эти аспекты. И когда царь Давид вел свои войны и спасся, тоже есть все эти аспекты. И то же самое мы это увидим во время войны с Гогом, что будут спасать еврейский народ, и все вот эти основы нашей веры в Творца, они будут работать. И все эти фразы, которые мы здесь видели, они подтверждают это. Итак, сейчас мы разберем принципы, как они базируются на этом псалме. Первый принцип. Всевышний существовал и существует всегда. Объясняет Рафсадия Гаон, он вечно существующий, у которого нет начала. Это качество называет пророк «мой утес», ибо все, что на земле, все на земле можно сдвинуть с места, кроме утеса. Я вначале говорю общий принцип, который как бы, ну, я сам или кто-то умный кратко сформулировал, а потом я говорю вот именно то, что Рафсадия Гаон говорит. Итак, первый принцип – Творец существовал и существует всегда. Второй принцип. Все существующее существует только благодаря Всевышнему. Как мы это видим? Объясняет Рафсадия Гаон. Он охватывает все вещи, они существуют в нем. Либо из-за него, либо благодаря ему с помощью него. И пророк называет это крепость моя, Мацудати. Потому что крепость охватывает всякого, кто находится в ней. Убежище, как сказал Шмуэль. Сказано у пророка Шмуэля. И Давид тогда был в крепости, а головной отряд филистимлян был тогда в Бетлехеме. А в другом месте сказано, и поселился Давид в крепости. То есть так же, как крепость охраняет все, так же все существует благодаря Всевышнему. Это второй принцип. Третий принцип. Всевышний сотворил все. Объясняет Рафсадия Гаон. Он создатель всех творений и раскрывает их. И пророк это называет «дает мне убежище». Ибо раскрытие вещи называется на языке наших мудрецов этим словом, которое переводит как «убежище». И он приводит такой пример, как бы аллегорический, из книги Иова. Там рассказывается, что бык оплодотворяют корову и не плошен. Что значит не плошен? Иногда бывает, что животные, ну, даже люди, значит, как-то самец оплодотворяет самку, но потом семя выплескивается обратно. А тут будет такое облазнение, что оно не выплескивается, да, убежище. Вот этим словом убежище, раскрытие вещи, говорит Рафсадия Гаон, мы понимаем, что Творец сотворил все. Четвертый принцип. Всевышний тот, кто заповедует, и мы обязаны исполнять его заповедь. Тут Рафсадия Гаон употребляет очень интересное выражение. Мишухна бедаа. Мне сложно его перевести на русский язык одним словом. Я его перевещу. Обязан быть сознательно убежденным. Человек должен быть сознательно убежденным, что Всевышний возложил на него религию. Не просто это упало, да? Рафсадия Гаон считал, и, кстати, это многие мудрецы так думали, что все религиозные принципы мы можем к ним прийти, если будем изучать устройство нашего мира. Просто это много времени займет. У нас нет на это времени. Рамхаль так и пишет в своей книге «Дерех Хашем». Да, конечно, будем изучать все, что нас окружает. Мы тоже придем к тем принципам, о которых я говорю, да? Но просто лучше изложить их так, как излагает наша традиция. О, так вот, верующий обязан быть убежденным в сознании, что Всевышний возложил на него религию. Религия – это не совсем тоже правильное слово. Дат. Дат – это закон. Дат – это принципы поведения. И человек должен делать все, что ему заповедано, посредством разума или Торы. Видите, разум или Торы. То есть разумом можно прийти к этим выводам. И воздержаться от всего, что запрещает природа или пророчество. Опять же, природа, я думаю, он имеет в виду. Следующий, пятый принцип – упование на Всевышнего. Упование на Всевышнего, он учит из слов «моя скала». Основа этого слова – полагаться на Творца и быть довольным его постановлениями и не выбирать другого руководства, кроме него. Так как смысл слов «моя скала» имеет это в виду. И он говорит, мы это видим в словах Торы, он твердыня, совершенно деяние Бога. ибо все пути его праведны, Бог верен и нет кривды. Праведны. Твердыня. Твердыню нельзя сдвинуть, поэтому стоит упираться на то, что сдвинуть невозможно, на то, что есть. Шестой принцип. Мы обязаны принять на себя обязательство исполнять заповеди, данные Всевышнему. Он это учит из слов, в нем укрытие обретает. Творец тот, у кого находит укрытие. Поэтому верующий обязан делать то, что заповедовал Всевышний через своих посланцев. Как сказано, всякое слово Бога чисто, он щит уповающим на него. Щит связан с тем, что всякое слово Бога чисто. Да? Ты исполняешь слово Бога, есть щит, который тебя защищает. Эти две вещи связаны, поэтому мы должны исполнять это. Я тут хочу немножко вам пояснить понятие, что такое упование. Мы с вами видели в пятом принципе, упование на Всевышнего. Что такое упование? Часто слово упование неправильно понимают. Говорят, ну, я надеюсь, что все будет хорошо. Человек имеет в виду так, как я хочу, да, вот так, как я привык. Разумеешь, у которого есть небольшая книга, которая называется «Вера и упование», «Эмуна и Бетахон», он объясняет, что значит упование. Старая ошибка укоренилась во многих сердцах в вопросе о том, что такое упование на Всевышнего. Понятие это, означающее душевное качество, столь важное и столь восхваляемое среди праведников, в устах других людей превратилось просто в обязанность верить, что все будет хорошо. Всякий раз, когда какая-то ситуация ставит человека перед неизвестным будущим, и перед ним две дороги, одна из которых хорошая, а другая нет, он якобы должен верить, что непременно будет хорошо. А если он опасается, что будет иначе, значит, ему недостает упомянутого качества упования. Но это неверно. Всегда, когда нет у нас пророчества на будущее, оно остается для нас неопределенным. Ибо кто знает суды Всевышнего, кому ведомо, как воздает он за наши дела? Если это так, то что есть упование и во что же следует верить? То, что ничто в мире не происходит случайно. И все, что делается под солнцем, объявлено о том, заранее из уст Всевышнего, да будет он господин. И когда человек сталкивается с ситуацией, которая обычно воспринимается людьми как опасная, то для него естественно испытывать страх перед этой природной опасностью. И душевная тревога не позволяет ему вспомнить, что не случай, господин, над нами. И ничто не может помешать Всевышнему спасти нас и воспрепятствовать ему подготовить естественные причины, которые изменят ситуацию, устранят опасность. И в этот трудный час сдержанность и самообладание должны помочь человеку внедрить в себя, в свое сердце известную истину, что все, что происходит с ним, не злой произвол случая, но все только от Всевышнего, будь он благословен. Будь то к добру или, как нам кажется, нет. И вера эта, укореняясь, изгоняет страх и дает крепость. Силы верить в спасение. Верить в то, что переживаемое трудной ситуации наклонность ко злу не больше, не сильнее, чем добру. И подобная вера называется упованием на Всевышнего. Из всего следует, что вера и упование – очень близкие понятия. Только вера – это общий взгляд на мир, а упование – взгляд человека, обладающего верой на самого себя. Вера – закон, а упование находится в аспекте конкретного действия. То есть не то, что мы верим, что все будет хорошо, мы верим в то, что то, что Творец делает, оно и есть хорошо, оно и есть то, что нам надо. Итак, идем дальше. Седьмой принцип, он говорит о приход Маше. Всевышний спасет еврейский народ во времена Маше. Рог моего спасения. Верующий обязан быть убежденным в сознании, опять эта фраза, что Всевышний в будущем спасет свой народ от рабства, в котором они находятся, и выполнит свое обещание в дни Машеха, как сказано, кто приносит жертву признания, тот меня чтит, а кто полагает, тому узрит дам спасение. Да? То есть, восьмой принцип. Всевышний защитит еврейский народ во время войн народов. Моя твердыня, высота неприступная. Верующий обязан быть убежденным в сознании, что Всевышний защитит во время войн между народами, которые придут с Богом и всеми, кто желает им зла. Ибо это выражение твердыня, указывает на это, как сказано: «Избавь меня от моих врагов, Бог мой, от восставших против меня будут твердыни». Заметьте, Всевышний защитит еврейский народ. Это не значит, что он защитит каждого конкретного еврея. Каждому конкретному тут не пообещаем. Девятый принцип. Всевышний даст праведникам вечную награду в будущем мире, объясняет Рав Саадия Гаон. Верующий обязан верить, что Всевышний воздаст праведникам награду вечную в будущем мире. Награду, которая никогда не прекратится. И назвал это «мой щит». Как сказано Аврааму, после этих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, сказано так: «Не бойся, Авраам, я щит тебе, награда твоя весьма велика». Авраам, когда он победил четырех царей, он боялся, что все, уже у него как бы никаких заслуг не осталось. И тут ему Творец говорит: «Мой, я твой щит, награда твоя велика, награда есть. Праведники получат вечную награду в будущем мире». Все из вас, кто изучал Рамхаля, он там объясняет, что у нас время работы ограничено, время получения зарплаты оно не ограничено. И следующий закон. Всевышний накажет принцип тяжелой рукой нарушителя его воли. Десятый принцип. Верующий обязан верить, что Всевышний наказывает тяжелой рукой тех, кто отрицает его и нарушает его указы. И назвал этот аспект «менуси», то есть праведники убегают Всевышнему, от слова «убегать», и он спасает их от тяжести наказания. Как сказал пророк Ирмияу: «Господи, моя мощь и моя твердыня, мое прибежище в день смерти». И сказано грешникам: «Кому побежите за помощью, где оставите славу свою?» И также сказано: «И будет бегущий от глаза страшного, упадет в яму, а выбравшийся из ямы попадется в западню, ибо проемы в высотах открылись от расти сустой земли». То есть мы убегаем Всевышнему. Грешник не будет ему кому убежать. Это десятый. Итак, 10 принципов, которые сказал Рав Саадия. Конечно, тут есть определенная сложность. Как я уже сказал, личное спасение царя Давида Рав Саадия Гаон объясняет как чувство людей, как то, что имеет отношение ко всему народу. И фактически царь Давид, там описываются какие-то исторические события, он извлекает это из исторического процесса, говорит: нам здесь хотят показать, значит, нам здесь хотят показать общий путь. А теперь я с вами хочу немножко попытаться, я говорю, что именно попытаться, это сюда правильное слово, посмотреть, как это коррелируется с принципами. И так как я уже сказал, 13 основ веры Рамбама можно разбить на 4 группы. Первая – Творец мира. Вторая – пророчество. Третья – Тора с небес. И четвертая – награда и наказание. Подумаем немножко, как развивается. Всевышний существовал и существует всегда. Понятно, это относится к принципу Творец мира. Все существующее существует только благодаря Всевышнему. Понятно, Творец мира. Всевышний сотворил все. Понятно, туда же. Всевышний тот, кто заповедует, и мы обязаны исполнять его заповеди. Вот тут уже вопрос. Это что такое? Это пророчество? Это Тора с небес? Я не знаю. Упование на Всевышнего. Тоже, честно говоря, затрудняюсь, может, даже в награду и наказание. Мы обязаны принять на себя обязательство исполнять заповеди, данные Всевышнему. Всевышний спасает еврейский народ во времена Машеха. Это уже явно награда и наказание. Всевышний защитит еврейский народ во времена войн народов. Всевышний даст праведникам вечную награду в будущем мире, награды и наказание. Всевышний накажет тяжелой рукой нарушителей его. Я скажу, это мое личное мнение, я, честно говоря, хотел обсудить с кем-то умным, не успел, провисают как бы две группы – пророчество и Тора с небес. Я думаю, что они провисают именно потому, что Рав Саадия Гаон считал, что к ним можно прийти с помощью, так сказать, изучения ситуации, можно прийти научным путем. Это моя только мысль, мне, как говорят, судите строго. И так все это объясняет комментарий на Таилим, на Псалмы или в комментарии на книгу пророка. Значит, или в комментарии на книгу пророка Шмуэля. Итак, как я уже сказал, у Равсаади Гаона есть еще одна очень важная книга, которая называется «Эмунота Деот». Книга, которая дошла до нас полностью, правда, на арабском языке, как и большинство того, что пишет Равсаади Гаон. К сожалению, я вынужден пользоваться источниками на иврите, которые переводят арабский. И часто в этих источниках есть еще построчки, которые объясняют, почему то или иное слово переведено с арабского так или иначе. Честно говоря, на каком-то этапе как-то отчаялся и перестал даже туда смотреть, потому что вот, ну, увлекает. Итак, мы не будем подробно разбирать то, как он объясняет эти принципы в книге «Эмунот и Дот». Объясню, почему. Если в комментарии на Танах, на Псалмы, он их как-то нумерует, он про это говорит как-то четче, в «Эмунот и Дот» он это не нумерует. Но он идет тем же принципом примерно. Он говорит то, что Всевышнего нужно восхвалять за вещи настоящие. За то, что он вечен. Это первый принцип. Не было перед ним и не будет после него, как сказано, прибежище Бог древний. И за то, что он воистину один, как сказано, ты Господи один на Хеме. И что он живой и сущий, как сказано, вот я подъемлю к небесам руку мою, говорю, жив я вовек. И за то, что он всемогущий, как сказано, Бог великий, сильный и страшный. И за то, что он знает все совершенным знанием, как сказано, чудеса совершеннейшего знания. И за то, что он создает нечто из ничего, как сказано, не таков, как они, тот, кто есть удел Якова. И за то, что ничего не создает он напрасно, как сказано, не для пустоты сотворил он ее. Он образовал ее, чтобы населить, имеется в виду, землю. И за то, что он не сделает несправедливости и зла, как сказано, он твердыня совершенно деяния его, ибо все пути его праведные. Бог верен, и нет кривды. И за то, что он не делает своим рабам ничего, кроме блага для них. Сказано, добр Господь ко всякому, и милости, милосердие его на всех созданиях. И за то, что он не изменится и не будет заменим, как сказано, я Господь Бог не изменился. И за то, что царство его не исчезнет и не кончится, как сказано, царство твое, как сказано, царство твое, царство навеки, и власть твоя во всех поколениях. И за то, что повеление его выполняется и не вернется попусту, как сказано, Господь в небесах утвердил престол свой, и царство его над всем властвует. И потому что восхвалять его за все хорошее и возвышенное качество – это обязанность. Как сказано, и воспоют о путях Господних, ибо велика слава Господа. И что сколько бы ни восхваляли его восхваляющие, не прославляли его прославляющие, он возвышается над всеми. Как сказано, и пусть благословляет его славы твоей, что превыше всех благословений похвал. Вы видите, может быть, здесь больше принципов, здесь 14. Но более-менее они сводятся к тем 10, про которые мы говорили. Не будем, как я уже говорю, сейчас этот аспект рассматривать слишком подробно. А сейчас я бы хотел несколько слов сказать о том, о мнениях тех мудрецов, которые были против того, чтобы выделять какие-то принципы иудаизма. Вы поймете, почему, поймете, в чем здесь есть проблема. Один из них, его звали Радвас. Это он тоже, что интересно, был глава еврейских общин Египта очень долго, потом он был в земле Израиля, Раби Давид ибн Зимра, похоронен, кстати, в городе Цфа. Так вот, у него сохранилось довольно много книг, кстати, среди его учеников, например, Раби Ицхак Урия Ашкенази. Так вот, значит, ему задали вопрос. Он пишет, вопрос задали мне относительно принципов нашей веры по какому-то количеству. Согласен ли я с тем, что выделяет Рамбам, или был там такой Рав, значит, Бен Хасдай или Раби Йосеф Альба. Что я вообще думаю про все вот эти вот выделения принципов, про которые они говорят? И Радбаз говорит, ответ, мое сознание не согласно с этим, заключить нашу цельную Тору в какое-то количество принципов, потому что все, что есть в Торе, оно важно. И оно получено из уст Творца. И сказали наши мудрецы благословенной памяти, каждый, который говорит, вся Тора с небес, кроме одной фразы, он называется вероотступником. И поэтому каждая заповедь и заповедь, она основная. И, значит, нет такого, что есть заповедь легкая, есть заповедь тяжелая, это тайна, которую мы не можем постичь. И поэтому, как можно сказать, что это более важный принцип, это менее важный принцип? Эти вещи очень красиво объяснил Рав Дон Ицхак Абарбанель в своей книге «Рош а-Мана». Кстати, что интересно, и Рав Давид бен Зимран в возрасте 12 лет покинул Испанию, когда было изгнание евреев из Испании. Рав Дон Ицхак Абарбанель был старше намного, он пришел, чтобы был там министр финансов, тоже покинул Испанию. Можно сказать, что это люди, ну, плюс-минус одного, значит, одного поколения. Он говорит, он там это объясняет достаточно подробно и ответил на очень много вопросов. Вот. И поэтому, если сказано, что евреи заставляют нарушить одну из заповедей, сказано в Торе, под тем принципом, что это не Бог сказал, а это не пойми, откуда появилось, да? То есть одна вещь, когда ну, просто человек заставляет нарушить заповедь, потому что от него что-то надо. Скажем, Рамбам это объясняет так. Не евреи тебя заставляют строить дом в субботу, не потому что им нужно показать, что вот какой ты нарушаешь субботу, им нужно, чтобы как можно быстрее был построен его дом. Тогда можно строить. Потому что делается по принципу, чтобы ты нарушал, когда это публично нарушается. И я вам немножко еще поясню, что сказал на эту тему Рав Дон Ицхак Абарбанель. Он это сравнивает со следующей вещью. Он говорит, вообще откуда пришла такая вещь, что нужно выделить какие-то принципы? Абарбанель говорит, как построены все науки. Любая наука у нас построена так, что у нее есть некоторые основы. Мы уже в этих основах не сомневаемся, а дальше двигаемся с этих основ дальше к каким-то научным исследованиям. Почему это было сделано? Он говорит, что если человек, изучая какую-то науку, попытается начать, ему нужно на чем-то базироваться, да? Иначе он дальше этих основ никуда не двинется, объясняет Абарбанель. Да? То есть это принцип, по которому построены все науки. Он говорит, и, к сожалению, были многие мудрецы, которые хотели применить этот принцип Торе. На мой взгляд, тут нет ничего похожего. Он говорит, «Эйни дон домэлэ рая». Да? То есть нельзя учить из одного другое. Почему? Потому что науки – это то, к чему мы пришли либо эмпирическим путем, либо, так сказать, из чего-то глобального принципа мы учим другие принципы. Но вся Тора – это божественное откровение, которое дал нам Творец. И она дана, так сказать, нам с точки зрения, чтобы мы ее приняли. Традиция дана Творцом. И тут не может быть какого-то разделения. Что-то более-менее важный принцип, что-то менее важный принцип. Точно так же, как говорит Абарбанель, с точки зрения заповедей. Мы не можем сказать, какая заповедь более важна, какая заповедь менее важна. Потому что то, что даже мы говорим, мы имеем в виду с точки наказания. Но с точки зрения награды, наказания, это тоже не как бы повод сказать, что раз за эту заповедь наказание более серьезное, значит, она более такая, совсем не факт. Поэтому есть две заповеди, про которые сказано, что если ты будешь делать так, проклятся годы жизни твоей на земле. Это заповедь про уважение к родителям. Это заповедь Шилоха Кен отпускать, что если птица сидит на яйцах, мы хотим взять яйца, нельзя взять вместе с птицей. Кажется, что тут это самое? Уважение к родителям – это вау. А тут яйца, птица, подумай, взял вместе, не взял вместе. Но нам это сказано вместе для того, чтобы мы понимали, что, так сказать, мы не можем тут сказать, это более важно, это менее важно. Он говорит, поэтому каждая часть, которая есть история, мы должны ее принять, и еврей обязан ее принять. И даже если он будет отрицать самую маленькую часть, он уже получает статус вероотступника. Да? И с этим есть две барайты, которые он говорит, приводит Талмуд в трактате Санедрин, что учили наши мудрецы, что называется «ты презрел слова Всевышнего». Один человек, который говорит «Тора не с небес», он презрел слова Всевышнего. А про другого сказано, тот, кто сказал «Да, вся Тора с небес», но вот эта фраза нет, ее Моше сам дописал. Он был очень умный, сам дописал эту фразу. Про этого тоже сказано «Он Тору презрел». То есть, говорит Абарбанель, таким образом мы не можем выделить, что менее главное, что более главное, поэтому считает неправильно выделять какие-то данные. Я надеюсь, что мы с вами сегодня опять немножко повторили 10 заповедей Рамбама,